Свобода к 40-летию со дня смерти Корнея Чуковского. Сегодня мы повторяем программу, вышедшую 2,5 года назад и приуроченную к 125-летию со дня рождения писателя. 125 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Писатель прославился прежде всего детскими книжками. Они стали бестселлерами на все времена. Даже дети, рождающиеся в эмиграции, начинают с Айболита и Федорина Горя. На одну писательскую биографию такой славы больше, чем достаточно. Но талант Чуковского был многослоен, как его псевдоним. Он ведь не Корней, не Иванович и не Чуковский, а Николай Васильевич Корнейчуков. Поначалу блестящий журналист и литературный критик, которого нужно прочесть любому начинающему, да и опытному писателю, сборник «От Чехова до наших дней» или брошюра «Две души» Максима Горького – это то, что нужно спасать в доме во время пожара. Затем историк литературы, въедливый и хлесткий специалист по Некрасову. Это отлично и проницательно написано. Историк и популяризатор художественного перевода. Гекльберри Финн и Короли и капуста говорят языком Корнея Ивановича. Это уже наследие на две жизни. Но Чуковскому мало. Он десятилетиями пестует свой домашний журнал «Чукоккало», куда пишут и рисуют великие и знаменитые. С 1901 по 1969 он еще и ведет литературный дневник. Не просто подробную хронику событий, но летопись писательского быта, отчаяния, человеческой низости и душевной красоты. 125 лет со дня рождения. Поговорим о взрослом Чуковском с детским восторгом.
Музыканты прибежали, в барабаны застучали. Бом-бом-бом-бом, пляшет муха с комаром. А за нею клоп-клоп, сапогами топ-топ. Козявочки с червяками, букашечки с мотыльками. А жуки рогатые, мужики богатые, шапочками машут, с бабочками пляшут. Тарара, тарара, заплясала машкара. Веселится народ, муха замуж идет за лихого удалого молодого комара. Муравей, муравей, не жалеет лаптей, с муравьихою попрыгивает и букашечкам подмигивает. Вы букашечки, вы милашечки, тара-тара-тара-тара-тара-кашечки. Сапоги скрипят, каблуки стучат, будет-будет машкара веселиться до утра. Нынче муха-цокотуха именинница.
Четверть века назад радио «Свобода», тогда еще глушимая, отмечала столетний юбилей Корнея Ивановича. В нашу программу мы включили архивные выступления. Парижская студия. У микрофона профессор Ефим Григорьевич Эткинд.
В России было немало прекрасных критиков, блестящих мемуаристов, талантливых сказочников, веселых поэтов для детей, ярких исследователей литературы, выдающихся текстологов, проницательных лингвистов, тонких психологов, деятельных теоретиков и практиков перевода, энергичных журналистов. Но всегда эти многочисленные таланты и профессии справедливо распределялись на многих. Корней Иванович Чуковский был первым и, может быть, последним, в которых они соединились. Конечно, производит впечатление даже и количество статей и книг, вышедших из-под пера Чуковского. Тут он, вероятно, всероссийский чемпион. Дело, однако, не в этом, или, вернее, не только в этом. Важно, что в каждой области, которой Чуковский овладевал, он обнаруживал прежде неведомые черты, и что каждую такую область он открывал не только для специалистов, это умели делать и другие, но для всех. Лингвистика – наука сугубо специальная. Без особых познаний войти в нее нелегко. Книга Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти» – в сущности лингвистический трактат. К тому же и посвященный самой что ни на есть сложной проблематике – бессознательному детскому языкотворчеству. Перед нами проходят десятки детей, и каждый ребенок по-своему гениален. Интуитивные языковые изобретения не перестают восхищать нас, даже когда мы в который раз перечитываем книгу Чуковского. «Мама просит мазелин. Положите мне на голову холодный макрес. Автомобиль с поднимающимся кузовом. Мне сверлили зуб боль машиной. Гвозди вбивают колотком и дырки сверлят дырявчиком. Движением управляет улиционер. Корней Иванович Чуковский не просто собрал эту очаровательную коллекцию детской или народной этимологии, он осмыслил и истолковал лингвистическое творчество детей. Если ребенку незаметно прямое соответствие между функцией предмета и его названием, комментирует Чуковский, он исправляет название, подчеркивая в слове ту единственную функцию, которую до поры до времени успел разглядеть. От 2 до 5 неоценимое для ученых-лингвистов исследование. Так от детских этимологий Чуковский переходит к писательской и, опираясь на детскую, истолковывает вторую, писательскую. В одном ряду рассматриваются 3-летняя Нина, которая просит маму «не балалай, пожалуйста», и Гоголь, придумавший глагол «об иностранице», и Щедрин с его душедрянствовать и умонелепствовать, и Хлебников, и Маяковский, а также народная песня «Чай пила, баранки ела, самоварничала». И вот незаметно для самих себя миллионы читателей от 2 до 5 оказались посвященными филологию, начали всматриваться в грамматический строй фразы и в типические ошибки, ошибки в кавычках, детей, такие как «мой папа воевает», или «я вам зададу», или «спей мне песню». Некоторые из таких, наблюденных Чуковским и им истолкованных ошибок, благодаря Чуковскому вошли в язык. Чуковский далек от обычного стариковского педантизма. Новые слова и обороты его не коробят, ничуть не коробят. И он, иногда с усилием, но в общем охотно принимает такие языковые новшества, как «пока», в смысле «до свидания», или «запросто», в смысле «без всякого труда», или, как теперь говорят, «одной левой», или «я пошел», в смысле «я ухожу», или «зачитать», в смысле, как говорит Чуковский, «замошенничать» книгу, или даже «100 грамм» вместо «100 граммов». По поводу последнего примера Корней Иванович замечает: «мало-помалу привык, обтерпелся, и теперь эта новая форма, 100 грамм, кажется мне совершенно нормальной». Радостно принимает Чуковский обрусение иностранных суффиксов, вроде, например, французского суффикса «аж», как в таких французских словах, вроде, например, «бавардаж», «болтовня», который дает в современном языке такие выразительные слова, как из 12 стульев Ильфа и Петрова «кобеляж», или, как другое слово, «подхалимаж». Но предмет его непримиримой ненависти – уродливые сокращения типа «на Твербуле у Пампуша», то есть на Тверском бульваре у памятника Пушкина. И, разумеется, тот гнусный стиль казенной речи, который Чуковский окрестил всем известным ныне словом «канцелярит». Оторванный от жизни, штампованный, стандартный жаргон, пишет Чуковский, свидетельствующий о худосочной, обескровленной мысли. В сущности, Чуковский здесь имеет в виду вообще язык советской прессы. Прямо сказать он этого не может. Впрочем, приводимые им примеры не только беспощадны, они убийственны. Вот, например, как у Корнея Ивановича воображаемая жена рассказывает за обедом о домашних делах. «Я ускоренными темпами обеспечила восстановление надлежащего порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном помещении общего пользования, то есть на кухне». Если русский язык в целом Чуковский назвал «живой как жизнь», то канцелярит он мог бы, вероятно, назвать «мертвый как советская бюрократия». Для Корнея Ивановича Чуковского осмысленность и освобожденность языка есть проявление таковых же свойств жизни. Мертвящий штамп в языке отражает его, этого штампа, господство в реальности. Конечно, он не договаривает, но ведь и читатель, особенно умный читатель Чуковского, все понимает. Козьма Прутков говаривал: «капитан стоял на носу». Надо ли объяснять читателю, что не на собственном носу, а на носу корабля? Так Корней Иванович Чуковский, отнюдь не занимаясь популяризацией ввел огромное число людей в проблемы языкознания и специальной стилистики. Как видим, стилистика современной речи оказывается необыкновенно актуальной, актуальной даже и политически. Глава о канцелярите влечет за собой серьезнейшие социологические выводы.
Выступал Ефим Григорьевич Эткинд. Архив «Радио Свобода», запись 82-го года. Недавно издательство «Молодая гвардия» выпустило в серии «Жизнь замечательных людей» толстенный том, 980 страниц, посвященный Чуковскому. Его автор Ирина Лукьянова участвует в нашей программе. Ирина, какая пора в жизни Чуковского была самой драматичной?
Драматичные они все и по-разному. Может быть, самое важное, это, наверное, первые 10 лет после революции, которые очень сильно изменили его судьбу. Это был очень большой поворот в его биографии. Кроме того, это было десятилетие, во время которого он сделал практически все то, что превратило его в лучшего детского писателя России. Кроме того, он в эти 10 лет делал свои самые лучшие критические работы. Почему-то принято считать, что он перестал заниматься критикой к Октябрьской революции. Но это не совсем так. В это время он как раз добился максимума того, что он мог сделать в критике, и написал совершенно замечательные работы, хотя и довольно малоизвестные сейчас. Это «Ахматова и Маяковский. Две России», это книга об Александре Блоке, это работы о Некрасове, это «Две души» Максима Горького. Это лучшее, что он сделал в критике и в литературоведении. Уникальное исследование писательской души, поэтики и биографии, и все это в одной книге.
Знакомство биографа с семьей писателя – это, конечно, великое благо и подспорье. Можно по многим вопросам двигаться напрямую, так сказать, не по катетам, а сразу по гипотенузе. Но, с другой стороны, у писательской семьи есть свои предпочтения, своя правда. Внучка Чуковского, Елена Цезаревна, с которой вы сотрудничали, не навязывала ли вам свою точку зрения?
Елена Цезаревна никогда на своей точке зрения не настаивала. Вообще, Елена Цезаревна удивительно деликатный человек в том, что касается чужой работы над биографией или творчеством Корнея Ивановича. Я, в общем-то, в свою очередь тоже старалась потихонечку копать свою работу и не особенно приставать к семейству Корнея Ивановича, понимая, что у них достаточно много своих дел. У Елены Цезаревны огромная работа. Она готовила к публикации Чуковского, которая сейчас вышла. Она работает бесконечно много над 15-томным собранием сочинений. Ну, вот сейчас выходят последние несколько томов. У нее очень много своей работы. И мне как-то было, в общем-то, и совестно ее обременять своей работой. Но я считала абсолютно необходимым показать ей свои материалы. Я ей показывала готовые главы книги. И, в общем, она мне давала какие-то исправления и замечания, которые очень часто оказывались чрезвычайно дельными, потому что, когда человек все это знает изнутри, а не со стороны и не по источникам, как я, то могут быть очень важные примечания, которые обязательно нужно учитывать в работе. И я Елене Цезаревне чрезвычайно благодарна за все ее поправки, замечания и комментарии, которые она сделала. Но она никогда не вмешивалась в мою работу с предложениями «пишите так, не пишите так». На самом деле все было иначе. То есть это чисто была фактологическая правка с ее стороны, но ни в коем случае не идеологическая никогда.
Рассказывала Ирина Лукьян, автор книги о Чуковском, только что вышедшей в серии «ЖЗЛ». На волнах «Радио Свобода» мифы и репутации. К 125-летию со дня рождения Корнея Ивановича. Писатель, переводчик, историк Лев Зиновьевич Копелев был близким знакомым Чуковского, особенно дружа с его дочерью Лидией Корнеевной. Мюнхенская студия «Свободы». 2 апреля 82 года.
Чуковский служил слову и словесности прежде всего, и ради этого он шел на компромиссы. Он говорил, что он не верит в то, что можно переделать мир или переделать людей, но взрастить вместо одного колоса 10 можно. И задача словесника – выращивать вот эти колосья там, где можно. Его непрерывно, в долгие годы, в 20-е, в 30-е, почти непрерывно обкладывали с разных сторон проработками. А он был, как, знаете, в 20-е годы была эта когда еще было индивидуальное крестьянское хозяйство, был лозунг «многополье». Отсталая трехпольная система, семипольная, девипольная. Вот Корней Иванович был таким многопольным хозяином. Травили детские книги, причем травили не кто-нибудь. Надежда Константиновна Крупская начала кампанию против чуковщины. Он уходил в критику. Он писал книги о Некрасове, о Чехове. Травили как критика, он занимался художественными переводами. На каждом из этих полей он был творцом. Он умел идти на компромиссы. Да. И часто, ну что же, находились такие, которые его осуждали. И я грешен был среди них.
Ну, вот один, за компромиссы?
За компромиссы. Ну, скажем, его великолепная книга о Некрасове «Поэт и палач», опубликованная в 1922 году. Многое в этой книге объясняет и в судьбе Корнея Ивановича кое-что. Ведь это история отношения Некрасова с знаменитой одой Муравьеву, вешателю. Некрасов написал, прочитал оду генералу Муравьеву, палачу Польши, надеясь так сохранить современник. Пошел на страшный компромисс. Потом это назывался «Ложный звук», у Корнея Ивановича. Он в 1929 году в последний раз издал это, а уже в 60-е годы не мог переиздать. И когда включал неверный звук, да, неверный звук, когда включал в собрание сочинений, он пошел на компромисс, он очень испортил эту статью. Эту работу, это не статья, это книга, это великолепная книжка. По-моему, одна из лучших написанных, несомненно, Некрасова его был в чем-то. Хотя его любимым героем Корнея Ивановича был Чехов. И Корней Иванович был совершенно нелицеприятен и не шел ни на какие компромиссы, как критик. Он никогда не стал бы хвалить дурное ни за что. Или ругать то, что ему нравится. Корней Иванович при всех своих склонностях к компромиссам оставался всегда абсолютно порядочным человеком. Он никогда не делал уступок в главном. Он мог пойти на то, чтобы не сказать, чтобы сделать купюры у себя в тексте. Но он никогда не писал того, чего он не думал и не хотел. Он был более общителен, чем Лидия Корнеевна. Он разговаривал с такими людьми, которым Лидия Корнеевна не стала бы подавать руки. Но у него было еще и любопытство к людям. Он не шел на уступки. Он иногда смешливо с ними разговаривал. Он высмеивал их. Но он с ними общался. В частности, с теми, кто сейчас входит в комиссию по празднованию его столетия. Люди, которых он вовсе не уважал, но он и не играл уважения. Либо насмешничать. Он мог какой-нибудь абсолютный кикиморе сказать: «Ах, красавица моя!» Но ведь никто бы не заподозрил его в том, что это всерьез.
В мюнхенской студии «Свободы» выступал Лев Копелев. Архивная запись 82-го года. Еще на 7 лет дальше в историю. 75-й год. У микрофона радио «Свобода» Александр Галич.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы рассказать вам историю одной моей песни. У этой песни довольно счастливая судьба. Счастливая в том смысле, что когда я ее написал, она очень скоро потеряла авторство. Ее исполняли во многих спектаклях, не упоминая имени автора. Ее галдели на улицах, ее пели на вечеринках. Я назвал эту песню «Песня о малярах, истопнике и теории относительности». А в просторечии она называлась просто «Песня физики». И с этой песней связано у меня несколько забавных эпизодов в моей жизни. Дело в том, что замечательный писатель, замечательный человек, замечательный литературный деятель, как бы дуаен, глава советской литературы и по возрасту, и по значению, Корней Иванович Чуковский, считал меня как бы своим открытием. А он очень любил хвастаться своими открытиями, и он очень любил какое-то время хвастаться мною. И вот когда у него собирались гости, он снимал телефонную трубку, набирал мой номер, совершенно непререкаемым тоном, не терпящим никаких возражений, говорил: «Саша, через час у вашего подъезда будет машина, гитару и ко мне». И если я пытался говорить, что у меня что-то другое назначено, он говорит: «Что значит назначено? Я вас жду, приезжайте». И вот однажды так он мне позвонил и сказал: «Саша, через час машина у подъезда, ко мне с гитарой». Я приехал, Корней Иванович меня представил, и я стал петь. И рядом со мною сидел человек пожилой, я могу даже сказать, что старый человек, какого-то чрезвычайно замурзанного вида и странного, на мой хоть пижонский глаз. Значит, был он в каком-то потрёпанном пиджачке, в ковбойке, Ну, как-то вообще мы не привыкли, что на ковбойку надевают галстук. А у него ковбойка была повязана галстуком с толстым узлом. И он так чрезвычайно внимательно и хмуро слушал меня. И вот когда я спел эту песню о малярах и степняке и теории относительности, шуточную песню, вот я ее спою в конце этой передачи, этот человек ко мне наклонился и сказал: «Скажите, пожалуйста, вот когда вы говорили о том, что раскрутили шарик наоборот, у вас были какие-нибудь конкретные физические идеи по этому поводу?» Я так подумал: «Ну, что за глупый человек, каких странных людей собирает из себя Корней Иванович Чуковский?» Я ему ничего не ответил, считая это ниже своего достоинства, чуть не повернулся к нему спиной, продолжал петь, потом мы устроили перерыв. Корней Иванович провозгласил перерыв, мы пошли в соседнюю комнату, где нас там угощали чаем, коньяком и бутербродами. И Корней Иванович стал меня знакомить с присутствующими. И потом он подвел меня к этому, значит, чрезвычайно невнятному, как мне казалось, старику. И сказал: «Вот познакомься, Саша, это наш знаменитейший физик Петр Леонидович Капица, ученик Резерфорда».
Александр Галич.
«Чувствуем с напарником оно и ну, ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе, что-то нехорошее в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили Стопника. Приняли, добавили еще раза, тут нам Стопник открыл глаза на ужасную историю про Москву и про Париж. Как наши физики проспорили ихним физикам пари, ихним физикам пари. Все теперь на шарике в косе вскоч, шиворот на выворот, на бекрень. И что мы с вами думаем? День, ночь. А что мы с вами думаем? Ночь, день. И рубают финики лапари, а в Сахаре снега не в проворот. Это ходы физики на пари, раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк? Нахичевань. А что мы люди, а не бобики? Им на это начихать, им на это начихать».
Песней Александра Галича, архивная запись 75-го года, мы закончим первую часть сегодняшней программы «Мифы и репутации». Продолжим разговор о Корнее Чуковском после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии на месте падения транспортного самолета Ил-76 обнаружены его бортовые самописцы. Самописцы Ил-76 МВД России разбился в ночь на воскресенье в районе города Мирный. Погибли все 11 человек, находившиеся на его борту. Кандидат в президенты Афганистана доктор Абдулло отказался от участия во втором туре выборов. Выступая на пресс-конференции в Кабуле, он заявил, что в нынешних условиях нет гарантий честного голосования. Все задержанные вчера в Москве во время марша несогласных отпущены, сообщили Интерфаксу в ГУВД столицы. Активисты оппозиции и правозащитники попытались провести вчера несанкционированную акцию в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает неприемлемым условие, выдвинутое руководством палестинской автономии для возобновления мирного диалога с израильской стороной. Об этом она заявила в субботу в Иерусалиме, где проходят ее переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной, где объявлена эпидемия гриппа H1N1. На Украине от нового гриппа умерли 48 человек, около 150 тысяч заболели, сообщил президент страны Виктор Ющенко. На территории Белоруссии потерпел катастрофу вертолет пограничной службы Польши. Три члена экипажа погибли, сообщили Интерфаксу в Пограничном комитете Белоруссии. В Москву сегодня впервые за последние 5 лет прибывает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд. На встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым он обсудит аспекты двусторонних отношений, а также ряд международных вопросов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода» к 40-летию со дня смерти Корнея Чуковского. Сегодня мы повторяем программу, вышедшую 2,5 года назад и приуроченную к 125-летию со дня рождения писателя. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. 125 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Какие страницы биографии писателя оставались до сих пор белыми? Спросил я биографа Корнея Ивановича, автора книги о нем в серии «Жизел», Ирину Лукьянову.
Неизвестно то, что Корней Иванович когда-то в 20-х годах, когда был совершенно вытеснен из литературы, занимался тем, что переводил пьесы для театра английских авторов, пытался заработать на жизнь тем, что сочинил кинематографический роман, кинороман «Бородуля», который он не мог даже опубликовать под своим именем и публиковал его под псевдонимом Аркадий так и сяк. Довольно мало известно о жизни Чуковского в эвакуации во время войны. Практически неизвестны его книги о детях во время войны. Замечательный рассказ о том, как дети помогают взрослым, о том, какая это многомиллионная армия советских детей, которая действительно делает очень большое и серьезное дело, серьезно помогая взрослым во время войны. Вообще сама тема «Война и дети», сквозная в творчестве Чуковского, практически не исследована. У него была книга о детях во время войны, он писал в 16-м году, посмотрев, как английские дети работают на благо своей страны, замещают взрослых, которые ушли на войну, и говорил о том, что в России нету этого. В России, скорее, нету вот движения детей в помощь стране и в помощь взрослым. И вот это он потом заметил в 40-е годы, об этом счел нужным написать и рассказать. Причем книгу эту он сделал скорее для Совинформбюро, для того, чтобы об этом рассказать англичанам и американцам. Он работал для англо-американской редакции Совинформбюро. Очень мало что известно о жизни Корнея Ивановича в конце 40-х, 50-е годы, когда он после 2 постановлений, после 44-го года, после кампании травли в центральной печати его сказки «Одолеем Бармалея», и после того, как его сказка о Бибигоне в 46-м году попала под постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», Чуковский практически ушел из детской литературы, был из нее изгнан опять, нигде не мог печататься, публиковался только очень фрагментарно маленькие юбилейные статейки к юбилею Гоголя «Гоголь и Некрасов», к юбилею Чехова «Статья о Чехове», занимался литературоведением, занимался комментариями, очень мало публиковался в это время. И, собственно, очень важно было посмотреть, чем он жив в это время, как вообще может выжить писатель в такую тяжелую эпоху, эпоху полного закручивания гаек, полного зажима всякой мысли, всякого нестандартного слова. Мне казалось очень важным об этом рассказать.
Есть такая известная фотография, где Корней Иванович сидит вместе с Борисом Пастернаком, насколько я понимаю, это 32-й год, и обычно это подписывают как писательский съезд, но, насколько я понимаю, это раньше, чем писательский съезд, это какое-то то ли комсомольское какое-то торжество, то ли что-то еще, вы меня поправите, если я ошибаюсь, и там такой Пастернак с горящим наивным взглядом, еще верящим тому, что несется с этих ужасных трибун, и Корней Иванович такой человек, все испытавший, человек с бывальщиной за плечами, уже, по-моему, во всем разочаровавшийся. Скажите, а вообще, когда Корней Иванович понял, что же такое советская власть собой представляет?
Вы знаете, у него, как и у многих других людей, мне кажется, сохранялась вот эта двойственность сознания, когда он понимает, что такое люди во власти. каковы люди, которые пришли во власть, он, в общем, по поводу этих людей не испытывал никаких иллюзий. Еще с 20-х годов, когда уничтожали Дом искусств, когда закрыли сначала журнал «Дом искусств», когда сделали то, что сделали с Блоком и с Гумилевым, когда он пытался издавать хороший журнал, и раз за разом ему не давали это делать, когда закрыли журнал «Современный Запад» вслед за Домом искусств, когда не дали издавать литературную газету, когда его постоянно изгоняли из литературы, когда его сказки объявили никому не нужными. Он, в общем, очень мало иллюзий испытывал в отношении того, что это за люди, которые пришли управлять литературой. В то же время он видел, какие глубокие преобразования совершаются в стране и во имя чего эти преобразования совершаются. Действительно видел, какие колоссальные перемены происходят. Видел эти стройки, видел борьбу с неграмотностью, видел общий энтузиазм. Видел, что удается издавать огромными тиражами классику, что люди начинают эту классику читать, что книги действительно имеют какое-то значение для их жизни, а для него это было чрезвычайно важно. Слышал вот все эти замечательные слова о той цели, к которой стремится государство. И, может быть, как и многие другие, разделял идею о том, что цель хороша, но человек еще не совершенен. Может быть, надеялся на то, что человека можно воспитать. Думаю, что, как и многие другие, окончательно понял он, что к чему только в 30-х годах, когда начались репрессии. Хотя и в более поздних дневниках вот у него встречается «Я любил Сталина». Ну, может быть, писал об этом чуть меньше, чем другие. Действительно, как говорила Тамара Габбелиди и Корнеевне, мы были куплены самым большим подкупом. Мы были куплены возможностью делать хорошее дело.
Ирина Лукьянова, биограф Чуковского. В октябре 69 года, когда писателя хоронили, тогдашние власти превратили прощание с покойным в отвратительный фарс, отсеивая политически неугодных, допуская только проверенных. В самиздатском периодическом сборнике «Политический дневник» появилась тогда заметка о похоронах Чуковского, подписанная псевдонимом «Литератор». В архиве «Свободы» сохранилась запись этой заметки в чтении Юлиана Панича.
«Умер последний человек, которого еще сколько-нибудь стеснялись. В комнате почетного президиума за сценой Центрального дома литераторов многолюдная очередь. Стоим в ожидании, когда нас выведут в почетный караул к стоящему на сцене гробу. В основном тут незнатные. Лишь незадолго до конца прощания появляются те, кто по традиции завершает ритуал, кто попадает потом на ленту кино и фотохроники. Полевой, Федин. Говорят, Лидия Корнеевна Чуковская заранее передала в правление Московского отделения Союза писателей список тех, кого ее отец просил не приглашать на похороны. Вероятно, поэтому не видно Аркадия Васильева, Михаила Алексеева и прочих черносотенцев от литературы. Прощаться пришло очень мало москвичей. В газете не было ни строчки о предстоящей панихиде. Людей мало, но, как и на похоронах Эренбурга, Паустовского, милиции тьма. Кроме мундирных, множество мальчиков в штатском с угрюмыми презрительными физиономиями. Мальчики начали с того, что оцепили кресло в зале, не дают никому задержаться, присесть. Пришел тяжело больной Шостакович. В вестибюле ему не разрешили снять пальто, в зале запретили сесть на кресло. Дошло до скандала. Гражданская панихида. Заикающийся Михалков произносит выспренные слова, которые никак не вяжутся с его равнодушной, какой-то даже наплевательской интонацией. Потом начинается «От Союза писателей СССР», «От Союза писателей РСФСР», «От издательства «Детская литература», «От Министерства просвещения и Академии педагогических наук». Все это произносится с той глупой значительностью, с которой, вероятно, швейцары прошлого века во время разъезда гостей вызывали карету графу такому-то и князю такому-то. Да кого же мы хороним, наконец? Чиновного Бонзу или жизнерадостного и насмешливого умницу Корнея? Отбарабанила свой урок Агния Барто. Кассиль исполнил сложный словесный пируэт для того, чтобы слушатели поняли, насколько он лично был близок к покойному. И только Леонид Пантелеев, прорвав блокаду официозности, неумело и грустно сказал несколько слов о гражданском лике Чайковского. Родственники Корнея Ивановича просили выступить Любовь Кабо. Но когда в переполненном помещении она подсела к столу, чтобы набросать текст своего выступления, к ней подошел генерал КГБ Ильин, в миру секретарь по организационным вопросам Московской писательской организации, и корректно, но твердо заявил, что выступать ей не позволят. Причина? Записалось на выступление много народу, а время не ждет. Корнея Ивановича надо похоронить засветло. Старая песня. Точно так же спешили закопать Пастернака. Один из руководителей Литфонда, некто Еленсон, выхватил тогда лопату у слишком медлительного могильщика и сам начал забрасывать гроб землей. На похоронах Оренбурга выдавались пропуска для узкого круга. В результате большинство друзей покойного не попало на Новодевичье кладбище, где Слуцкому из-за спешки отказали в праве произнести прощальную речь. В минувшем июле, когда хоронили Паустовского, снова не получили слова его близкие друзья, надо было торопиться Тарусу. Зато потом на шоссе Москва-Таруса те же торопильщики на полчаса остановили похоронный кортеж, чтобы помешать молодежи добраться до могилы Константина Георгиевича. Тот же провокационный трюк повторился у гроба Анны Андреевны Ахматовой. Сначала людей заставили больше часа толочься в полной неизвестности возле морга больницы имени Склифосовского, потом вдруг скорее 10-минутное прощание под непрерывное понукание милицейского и литфондовского начальства. Откуда этот страх перед покойниками? Да ведь традиция! Уже 200 лет без малого так хоронят русских литераторов. Через поколение жандармов и литературных сексотов дошел сей подлый и трусливый ритуал и до нас, по цепочке, как говорится, от Бенкендорфа и Булгарина к Ильину и Михалкову. Литературные охранники всегда остро чуют опасность прорыва подлинных человеческих чувств, прорыва, вызванного острой болью утраты. У гроба большого писателя неизменно возникает электрическое поле общественного протеста. Интеллигенты, в обычные дни рассеянные, разрозненные, задавленные трудностями жизни, возле дорогих могил вдруг видят себя сообществом единомышленников, единоверцами. В такие часы для них особенно невыносима официальная ложь. Люди хотят правдивого слова, даже молчальники становятся ораторами. Власти прежние и нынешние от века не утруждали себя диалогом. Они просто высылали к литераторским мосткам дополнительные наряды полиции. Траурный митинг на Косогоре перед Елкинского кладбища. Грязь. Вязнем в раскисшей глине. На обнаженные головы падает мокрый снег. Толпа растет. Сбегаются местные жители Переделкино в ватниках и резиновых сапогах. Странная толпа, не поймешь, кого больше – обывателей, интеллигентов или чинов милиции. В центре человеческого клубка поставленная стаймя черно-алая крышка гроба и вынесенный на двух столбах радиорепродуктор. Из-за репродуктора равнодушный голос Михалкова звучит еще более мертво и фальшиво. Хороним великолепного знатока русского языка Корнея Чайковского. В толпе десятки русских писателей, мастеров слова. А чиновники на трибуне бубнят свое скудным и нищим языком многотиражки. Но вот в группе начальства возникло какое-то беспокойство. Пожелал выступить Павел Нилин. Ильин и Михалков не выпускают его, но с упрямым Нилем спорить трудно. Вот он уже на помосте, угрюмый, косолапо переступавший на шатких дощечках. Поднял большую руку. Люди замерли, прислушались. Над грязным косогором впервые сегодня прозвучала человеческая речь. Нилин вспоминает. Всего месяц назад он с Корнеем Ивановичем гуляли вот тут по полям. Корней Иванович мечтательно говорил, что только бы ему перетянуть эту осень, а там уж видно будет. Нилин отвечал ему, что перетянет Корней Иванович и эту, и многие другие осени и весны. При бодрости духа его и тела еще закроет он глаза многим нынешним молодым. Чуковский смеялся, ему было приятно, что Нилин не верит в его, Чуковского, близкую смерть. Нилин говорил: «Мы еще сейчас до конца не понимаем, кого потеряли. Должно пройти какое-то время, чтобы те, кого пока так мало в нашей стране, те, кто составляет ничтожно тонкий слой народа, интеллигенция, поняли, кого оставили они на Переделкинском погосте в этот хмурый октябрьский день». Нирин хотел сказать еще что-то, но вдруг осекся, всхлипнул и, махнув рукой, сошел с трибуны. Глухо застучали молотки по дереву. Толпа стала подаваться на верхушку холма, поближе к вырытой могиле. Ползем между огородами, продираемся через голые кусты. Человеческая толпа заполнила могилу Пастернака. Отсюда хорошо виден последний акт похорон.
«Прощение с Чуковским». Анонимная заметка 69-го года из самиздатского политического дневника. Архивная запись. Читал Юлиан Панич. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». 125 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Продолжаем разговор с биографом писателя Ириной Лукьяновой. Ирина, в интернете, когда я готовился к сегодняшней передаче, я увидел, что вас уже лихо стали упрекать в том, что от каких-то вопросов творческих вы очень резко уклонились в пользу вопросов социальных, политических, вопросов такого житейского, жизненного контекста Корнея Ивановича. Скажите, вы принимаете такой упрек от безымянного рецензента интернетовского, я не нашел там его имени, и вообще вы осознаете, какой в вашей книге, извините, есть уклон?
Уклон в моей книге есть, наверное, в сторону портрета на фоне эпохи. Действительно, Чуковский – это такая фигура, которая без исторического фона понять довольно трудно, понять в полном объеме. Действительно, можно выдернуть его детские сказки из контекста и рассматривать их, как это в основном всегда и делается, исключительно как сказки, как творчество, предназначенное для детей. Они вполне прекрасно себя чувствуют. Сказки действительно – это явление вневременное. Но сам Корней Иванович отнюдь не ограничивается сказками и ролью сказочника. Более того, о его сказках написано очень многое. О том, что он реформатор поэтического языка, написано очень много. И о том, что он реформатор детской литературы. Вот это существует. Вот исследования такого плана существуют, их очень много. А мне, пожалуй, просто хотелось тихо и скромно рассказать о его жизни день за днем, из года в год, о том, чем были продиктованы те или иные его поступки, о том, чем были обусловлены те или иные бедствия, которые с ним постоянно случались, каким-то удивительным постоянством. Я не брала на себя функцию серьезного литературоведа, потому что серьезные литературоведы, которые занимаются творчеством Чуковского, существуют, они есть, у них есть замечательные работы, посвященные и критике Корнея Ивановича, и детскому творчеству Корнея Ивановича. Собственно говоря, биографии Чуковского последовательной, систематической не было. И, в общем-то, я свою задачу видела именно вот в систематизации, собирательстве, описании. Это, в общем-то, не очень амбициозная задача, но, по крайней мере, мне кажется, Корней Иванович заслуживает того, чтобы его жизнь была подробно и обстоятельно описана.
А уклонились ли вы намеренно от каких-то вопросов, тем и поступков в жизни Корнея Ивановича?
Старалась не уклоняться. То есть, если что-то есть в жизни, значит, об этом надо рассказать. Может быть, об этом стоит рассказать со всех точек зрения. Я очень старалась не заниматься судилищем, не заниматься ни осуждением своего героя, ни его огульным оправданием, потому что некоторые поступки его достаточно трудно понять. Но, как и у каждого человека, если жизнь любого человека разглядывать в огромное увеличительное стекло, анализировать ее день за днем, то в жизни каждого из нас наберется очень много того, что заслуживает осуждения. И жизнь Корнея Ивановича с этой точки зрения, она, в общем-то, удивительно цельная, последовательная. И если нам и находится в чем его упрекнуть, то, как правило, материал для этого дает он сам. Своими дневниковыми записями, своими письмами, своим собственным покаянием, рассказами в дневнике о том, что его мучит, о том, в чем он был неправ, в чем он сомневается. Может быть, если бы не дневники Корнея Ивановича, так у нас бы и не было этого материала.
Некрологи на смерть Чуковского появлялись не только в Советском Союзе, но и за границей. Наш лондонский комментатор Виктор Франк вспоминал в 69-м году.
Хитрый был человек. Хитрый, добрый и обаятельный. Мне довелось с ним встретиться и беседовать лет 7 тому назад в Англии, куда он приезжал для получения почетного звания доктора литературы в Оксфордском университете. Помню, как в знаменитом Шелдоновском театре, то есть большой аудитории, он стоял в проходе, уже в академической мантии и с докторским беретом на голове, который то и дело сползал то на его лоб, то на его затылок. Помню, как он пытался его удержать на полагающемся ему месте и как он подмигивал своим друзьям и поклонникам. Помню, как он с юмористическим долготерпением выстоял длинную речь по латыни, в которой университетский оратор перечислял его произведения, в том числе «Крокодила». Помню, как он потом говорил, что вот научился новому латинскому слову «крокодила». А то, я думал, говорил он, это у нас в частушках революционного времени по необразованности распевали, по улицам ходила большая крокодила. Оказывается, это латинское влияние. А днем позже, в Лондоне, на квартире у друзей, он рассказывал со слезами на глазах, как, бродя по городу, он видел церемониальный марш стариков-ветеранов Первой мировой войны и узнал, что это был последний парад этих ветеранов. «А ведь это мои ровесники», — говорил он. «Так и я в последний раз марширую в Лондоне». А был он тогда, несмотря на свои 80 лет, полон энергии, любознательности и доброй, благожелательной иронии. Англию он любил с ранней молодости, знал английскую и американскую литературу досконально и следил за всеми новинками, хотя говорил с чудовищным акцентом. Он любил рассказывать, что выучился английскому языку, когда в молодости работал кровельщиком где-то на юге, кажется, в Одессе. Соучитель английского языка он приобрел на базаре в весьма растрепанном виде. В нем не хватало вступительных страниц, где объяснялось произношение. «Так что грамматики я выучился», — говорил он, — «а вот произношению нет». Но за всем этим балагурством, приправленным огромным инстинктивным шармом, в Чуковском чувствовалось нечто неизмеримо более важное. Огромная старая культура, впитавшаяся в его кровь и плоть. Причем обладание этой культурой не было для Чуковского поводом для нарциссического самолюбования и самозамыкания. Он щедро излучал эту культуру, делился ею со всеми собеседниками, какого бы возраста, какого бы образования, какой бы национальности они не были. И ведь недаром Чуковский отдал столько труда, столько любви детям. Говорят, что в молодости, в его петербургской молодости, он был человеком очень задорным и кусачим. Но жизнь, тяжкая, трагическая жизнь, выпавшая на долю всех людей, вступивших в революцию взрослыми, его не ожесточила, не превратила в циника, а наоборот, смягчила и сделала его человеком доброй воли. А ведь жизнь основательно его потрепала, и семьи его коснулась, и его самого. Одним из немногих переделкинцев он не отступился от Пастернака в тяжелые для последнего месяца и года. А когда совсем уже недавно пришлось туго Солженицыну, то Чуковский, говорят, приютил его у себя в том же Переделкине. Я начал с того, что назвал Корнея Ивановича человеком хитрым. Хитрость в нем действительно была большая. И я не сомневаюсь, что в трудные минуты своей жизни он использовал и ее, и свой огромный шарм, чтобы выпутаться из деликатных положений. Мало осталось среди нас живых свидетелей, живых соучастников, живых творцов того замечательного времени, которое предшествовало революции и которое с легкой или тяжелой руки Горького получило нелепую кличку «позорное десятилетие». Одним из последних из них ушел из жизни Корней Иванович Чуковский. Рвутся последние связи времен. Но по меньшей мере Чуковский прожил свою долгую жизнь не зря. Он донес до нашего уже не железного, а ураниевого века, что-то из века серебряного, старую отстоявшуюся культуру языка, культуру быта, культуру учтивого спора, естественность хороших манер. Львом он не был, но не был и волком, а старым, хитрым и добрым лисом, умевшим не только изворачиваться, но и учить уму-разуму молодых лисиц и любовно опекать лисенят. Да будет пухом ему русская земля.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Звучали голоса Льва Копелева, Ефима Эткинда, Александра Галича, Виктора Франка и самого Корнея Ивановича. Мы беседовали с автором биографии писателя в серии «ЖЗЛ» Ириной Лукьяновой. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.